Глава 21. Миссис Прайер. Пока Шерли болтала с Муром, Каролина поднялась к миссис Прайер. Она нашла ее в полном расстройстве. Миссис Прайер ни за что не призналась бы, что резкость Шерли оскорбила ее чувства. Но по всему было видно, что в душе ее открытая рана. Любому другому показалось бы, что для нее ничего не значит нежная заботливость, которой мисс Хелстон старалась смягчить ее страдания. Но Каролина понимала, что при всем своем внешнем безразличии миссис Прайер глубоко чувствует это внимание, ценит его и находит в нем исцеление. «У меня нет уверенности в себе и решительности», — наконец сказала миссис Прайер. «Этих качеств мне всегда не хватало. Однако я надеялась, что мисс Килдер знает меня достаточно хорошо, знает, что я каждый раз всячески стараюсь все сделать как следует, чтобы все было к лучшему. Такая необычная просьба смутила меня, особенно после столь тревожной ночи. Я не решилась действовать на свой страх и риск, но я надеюсь, что моя слабость никому не причинила вреда». Кто-то осторожно постучал полуоткрытую дверь. «Каролина, пойди сюда!» — позвал тихий голос. Мисс Хелстон вышла. За дверью на галерее стояла Шерли. Вид у нее был смущенный и пристыженный, как у раскаивающегося ребенка. «Как миссис Прайер?» — спросила она. «Очень огорчена», — ответила Каролина. «Я была с ней так несправедлива, так не сдержана, что просто стыдно», — проговорила Шерли. «И что я на нее накинулась? Ведь единственное, в чем ее можно обвинить, это в излишней добросовестности. Скажи ей, что я очень сожалею обо всем, и пусть она меня простит». Каролина выполнила это поручение с искренним удовольствием. Миссис Прайер не любила сцен. Как всем скромным людям, они внушали ей настоящий ужас. Поэтому она встала, подошла к двери и дрожащим голосом позвала. «Идите сюда, дорогая!» Шерли стремительно бросилась в комнату, обняла свою компаньонку и, горячо ее целуя, проговорила. «Вы должны простить меня, миссис Прайер. Я не вынесу, если вы меня не простите, если мы будем в ссоре». «Мне нечего прощать», — ответила миссис Прайер. «Пожалуйста, забудьте обо всем. Я просто лишний раз, и теперь уже окончательно, убедилась на сегодняшнем примере, что в серьезных делах ни на что не гожусь». С этим тяжелым чувством миссис Прайер и осталась. Не помогли никакие усилия Шерли и Каролины. Она могла простить своей воспитательнице все, но себе не прощала ничего. В тот день мисс Килдер, видимо, не суждено было отдохнуть. Все время на кому-нибудь была нужна. И тут ее тоже вскоре позвали вниз. Сначала приехал Хелстон. Его она встретила горячими приветствиями и еще более горячими упреками. Он ожидал и того, и другого, но, будучи в отличном настроении, и то, и другое принял одинаково добродушно. Во время своего короткого визита он ни разу не вспомнил о племяннице. Бунт, мятежники, фабрика, мировые судьи и сама мисс Килдер целиком поглотили его мысли, не оставив места для его собственной родни. Хелстон заговорил о той роли, которую сыграли в защите фабрики он сам и его помощник. «Весь гнев фарисеев изольется на наши головы за участие в этом деле», — сказал он. «Но я не боюсь клеветников. Я был там во имя справедливости и закона, чтобы выполнить свой долг мужчины и британцы, который в данном случае полностью совпадал с моим долгом священнослужителя в его самом высшем значении. Ваш арендатор Мур, — продолжал он, — завоевал мое расположение. О таком хладнокровном и непоколебимом командире можно только мечтать. Кроме того, он показал себя человеком предусмотрительным и рассудительным. Во-первых, он тщательно подготовился к событиям, а во-вторых, когда его замысел принес ему полный успех, он сумел воспользоваться победой с умом, не злоупотребляя своей силой. Сейчас кое-кто из мировых судей перепугался насмерть. Подобно всем трусам, они склонны к жестокости. Однако Мур сдерживает их с удивительным тактом. До сих пор его весьма недолюбливали в округе, но запомните мои слова. Теперь общественное мнение изменится в его пользу. Люди поймут, что были к нему несправедливы, и поспешат загладить свою ошибку. А сам Мур, когда увидит, что его достоинства получили должное признание, станет гораздо любезнее, нежели прежде. Мистер Хелстон хотел закончить свою речь полусерьезным, полушутливым предупреждением, чтобы мисс Килдер обратила внимание на слухи, которые ходят о ее пристрастном отношении к талантливому арендатору. Но его прервал звонок у дверей, возвестившее прибытие нового посетителя. Этот новый посетитель оказался седовласым пожилым джентльменом с презрительным взором и довольно свирепым выражением лица. Короче, это был наш старый знакомец и старый недруг Хелстона, мистер Йорк. Завидев его, священнослужитель схватил шляпу, весьма поспешно распрощался с мисс Килдер и немедленно удалился, удостоив вновь прибывшего лишь суровым кивком. Мистер Йорк был настроен далеко не благодушно, и о событиях прошедшей ночи выражался отнюдь не изысканно, понося на чем свет стоит Мура, судей, солдат и главарей бунтовщиков. Всех подряд. Однако самые сильные эпитеты, поистине красу и гордость йоркширского диалекта, он приберег для попов, осмелившихся взяться за оружие, этого кровожадного сатанинского отродья, то бишь Хелстона и его помощника. По его словам, чаша преступлений, совершаемых церковью, поистине переполнилась. «На сей раз они попали в хорошенькую историю», — говорил он. «Где это видано, чтобы попы якшались солдатней, возились с пулями и порохом и убивали людей, которые в 1000 раз лучше их самих? А что стало бы с Муром, если бы никто ему не помог?» — спросила Шерли. «Что посеешь, то и пожнешь. Сам заварил, самому расхлебывать. Иначе говоря, вы бы оставили его одного лицом к лицу с этой толпой. Конечно, Мур достаточно храбр, но ведь один человек при всем его мужестве ничего не может сделать против 200. У него были солдаты. Эти несчастные рабы всегда готовы за деньги продать свою кровь и пролить кровь других людей. Вы оскорбляете солдат точно так же, как священников. Для вас все, кто носит красные мундиры, отъявлены негодяи, а все, кто ходит в черных сюртуках, отъявленные мошенники. По-вашему, мистер Мур поступил дурно, когда прибег к помощи солдат, и еще хуже, когда принял помощь других. Послушать вас, он должен был отдать свою фабрику и свою жизнь на милость разъяренной кучки обманутых безумцев. А мистер Хелстон и все остальные джентльмены нашего прихода должны были тем временем сидеть и смотреть, как фабрика горит, а ее владельцы убивают, не ударив пальцем о палец для их спасения. Если бы Мур с самого начала держал себя с рабочими, как полагается хозяину, он бы не возбудил в них такой ненависти к себе. «Легко вам говорить», — воскликнула мисс Килдер, не в силах более спокойно выслушивать нападки на своего арендатора. «Ваша семья живет в Брайер-Мэнсе вот уже 6 поколений. К вам самому люди за 50 лет привыкли. Вы знаете их обычаи, предрассудки и чаяния. Вам-то легко действовать так, чтобы никто не был обижен. А мистер Мур в нашей округе чужой. Он беден, у него нет друзей. И единственная его опора — это его личное качество. Талант, энергия, честность, трудолюбие. Только это и помогло ему пробиться. Что за преступление он совершил, если людям не понравились его спокойствие и природная суровость? Если он не мог держаться с чужими для него крестьянами так же свободно, шутливо и сердечно, как держитесь вы со своими городскими приятелями? какой непростительный промах он сделал, когда начал водить на фабрике усовершенствования, да еще сразу, никому не спросившись, ни потихоньку, ни постепенно, как это мог бы себе позволить крупный капиталист. Неужели за эти прегрешения он должен был стать жертвой толпы? Неужели ему отказано даже в праве защищаться? И неужели те, кто обладает сердцем настоящего мужчины, кстати, у мистера Холстона именно такое сердце, что бы вы о нем ни говорили, должны быть объявлены преступниками лишь за то, что встали на сторону Мура, осмелились помочь одному человеку, когда против него было 200? «Полно, полно, успокойся», — проговорил мистер Йорк, улыбаясь горячности Шерли. «Успокоиться? По-вашему, я должна спокойно выслушивать явную бессмыслицу, и к тому же опасную бессмыслицу?» «Нет, вы знаете, мистер Йорк, я отношусь к вам очень хорошо, но некоторые ваши взгляды меня просто возмущают. Вся эта ханжеская болтовня, извините, но я повторяю, вся эта болтовня о солдатах и священниках оскорбительна для моего слуха. Мне одинаково противны нелепые бессмысленные вопли любого сословия, будь то аристократия или народ, всякие яростные нападки против другого сословия, будь то армия или духовенство, всякая несправедливость по отношению к любому человеку, будь то монарх или нищий, поверьте мне. Вся эта междоусобица, грызня партий, всякое тиранство, рядящееся под либерализм, мне просто ненавистны, и я их отвергаю. Вот вы воображаете себя филантропом, благодетелем. Вы думаете, что защищаете свободу. Но я вам скажу. Мистер Холл, священник из Нанли, гораздо больше делает и для людей, и для свободы, чем Хайрам Йорк, реформатор из Брайерфилда. От любого мужчины, да и от большинства женщин, мистер Йорк вряд ли стал бы спокойно выслушивать подобные речи. Но Шерли была искренна, хороша собой, и ее непритворный гнев забавлял его. Кроме того, в душе ему было приятно слышать, как горячо Шерли защищает своего арендатора. Мы уже говорили, что мистер Йорк принимал дела Роберта Мура весьма близко к сердцу. В то же время он знал, что стоит ему захотеть, и он с лихвой отплатит Шерли за ее дерзость. Достаточно было одного слова, чтобы гнев ее испарился, и поток слов иссяк, чтобы ее нежные щеки залила краска стыда, а сверкающие глаза померкли и укрылись под защитой опущенных век и ресниц. Воспользовавшись мгновением, когда Шерли умолкла, скорее, впрочем, чтобы перевести дух, а не потому, что исчерпала эту тему или остыла, мистер Йорк спросил. «Ну, что еще скажешь?» «Что еще? О, мистер Йорк, я скажу!» — ответила Шерли, быстрыми шагами расхаживая взад и вперед по дубовой гостиной. «Я скажу. Я еще многое могу сказать. Жаль только, что мне никогда не удавалось сделать это достаточно ясно и по порядку. Я скажу, что ваши взгляды и взгляды прочих сторонников крайних мер простительны только тем, кто не занимает сколько-нибудь видного положения. Ведь это все чистейшее франдерство, только повод для разговоров, болтовня, которая никогда не перейдет в действие. Станьте вы завтра премьер-министром Англии, и вам придется немедленно отказаться от подобных взглядов. Вот вы порицаете Мура за то, что он защищал свою фабрику. Но, будь вы на его месте, здравый смысл и совесть заставили бы вас действовать точно так же. Вы порицаете все, что делает мистер Хелстон. У него, конечно, есть недостатки. Иногда он поступает дурно, но чаще хорошо. Станьте завтра сами священником Брайерфилда, и вы убедитесь, что поддерживать и направлять всякую деятельность на пользу прихода и прихожан, как это делал ваш предшественник, совсем нелегкая задача. Не понимаю, почему эти люди не могут справедливо относиться к самим себе и к своим ближним. Когда я слышу, как мистер Меллон и мистер Дон разглагольствуют об авторитете церкви, о достоинстве и правах духовенства, об уважении, которое им следует оказывать, как служителям церкви. Когда я слышу их мелочные, злобные нападки на сектантов, когда вижу их завистливость и высокомерие, когда их болтовня о традициях, обычаях и суевериях звучит в моих ушах, когда я наблюдаю, как презрительно они держатся с бедняками и как низко поклонствуют перед богачами, тогда я думаю, что наша церковь и ее паства поистине сбились с пути и одинаково нуждаются в исправлении и обновлении. Я с огорчением отворачиваюсь от башен соборов и шпилей деревенских церквей, с таким же огорчением, как церковный староста, которому необходимо побелить свой храм, да нет денег, чтобы купить известь. И тогда вспоминаю вашу бессмысленную иронию, ваши остроты по поводу жирных епископов, изнеженных попов, старушки церкви и тому подобное. Я вспоминаю вашу нетерпимость ко всем, кто не согласен с вами, ваше огульное порицание людей и целых сословий, без всякого снисхождения к соблазнам жизни или обстоятельствам. И тогда, мистер Йорк, сомнение закрадывается в мою душу. Да, полно. Есть ли вообще на свете люди достаточно милосердные, рассудительные и справедливые, чтобы им можно было доверить такую задачу, как обновление и исправление? Во всяком случае, я уверена, что вы не из их числа. У тебя обо мне неправильное представление, Шерли. Ты ведь никогда не говорила со мной так откровенно. У меня не было такой возможности. Я только сидела на табурете Джесси возле вашего кресла в Брайан-Мэнси и целыми вечерами, скрывая волнение, слушала ваши речи, порой с восхищением, порой с возмущением. Я считаю вас превосходным старым йоркширцем, сэр. Мне лестно, что я родилась в одном с вами графстве и в одном приходе. Вы правдивы, прямодушны и независимы, как утес, возвышающийся над волнами. Но в то же время вы резки, грубы, ограничены и безжалостны. Только не с бедняками, девочка, и не с кроткими душами, а лишь с заносчивыми гордецами. А кто вам дал право, сэр, делать подобные различия? Более гордого, более заносчивого человека, чем вы сами, вам не сыскать. Вы можете мило болтать с теми, кто ниже вас, но когда доходит до тех, кто стоит выше, тут вы слишком надменны, слишком завистливы, слишком заносчивы даже для того, чтобы соблюдать простую вежливость. А, впрочем, все вы хороши. Хелстон тоже горд и пристрастен. Мур, хоть он справедливее и деликатнее вас обоих, тоже высокомерен, суров и по отношению к обществу порядочный эгоист. Хорошо еще, что хоть изредка попадаются такие люди, как мистер Холл, люди широкой, доброй души, которые любят всех своих ближних, которые способны простить другим даже такой грех, как больше, нежели у них самих богатство, успех или власть. Такие люди, возможно, не столь оригинальны и не обладают столь сильной волей, как вы, однако они настоящие друзья для своих ближних. «Итак, когда это состоится?» — неожиданно спросил мистер Йорк, поднимаясь с кресла. «Что состоится?» «Свадьба». «Чья свадьба?» «Конечно, Роберта Жерара Мура, эсквайра, из коттеджа в Лощине, и мисс Килдер, дочери наследницы покойного Чарльза Кейва Килдера из поместья Филдхэт». Шерли взглянула на своего собеседника, заливаясь краской, но пламя в ее глазах не угасло. Нет, даже разогрелось еще ярче. «Вот как вы мне мстите!» — медленно проговорила она, затем спросила. «А что, разве это плохая партия для дочери покойного Чарльза Кейва Килдера?» «Девочка, Мур — настоящий джентльмен. Его род так же древен и чист, как мой или твой. Разве нам с вами важна древность рода? Разве у нас есть фамильная гордость? Ведь, если не ошибаюсь, по крайней мере, один из нас славет республиканцем». Йорк поклонился. Он не сказал ни слова, однако взгляд его выражал недовольство. Да, у него есть фамильная гордость. Это сквозило во всей его осанке. «Мур, конечно, джентльмен», — повторила Шерли, уверенно и грациозно скидывая голову. Она сдерживалась. Слова так рвались у нее с языка, но ей не хотелось давать им воли. Однако глаза ее были в тот миг выразительнее всяких слов. Йорк старался и не мог постичь, о чем они говорят. В них было все. Явно, но непереводимо. Настоящая пылкая поэма на неведомом языке. Это не был, однако, цельный рассказ или простое выражение чувств, ни тем более обыкновенное признание в любви. Это было нечто совсем иное, более глубокое и сложное, чем он мог предположить. И мистер Йорк понял, что его мстительные слова не достигли цели. Он чувствовал, что Шерли торжествует. Она радовалась его промаху, дурачила его и смеялась над ним. Теперь она наслаждалась создавшимся положением, а не он. «Если Мур — джентльмен, то уж ты, во всяком случае, леди, поэтому... Поэтому в нашем союзе нет неравенства?» «Никакого. Благодарю за одобрение. Вы не откажетесь быть моим посаженным отцом, когда я захочу сменить фамилию Килдер на фамилию Мур?» Вместо ответа мистер Йорк с недоумением посмотрел на Шерли. Ему было невдомек, что означает ее взгляд. Он не мог понять, шутит она или говорит серьезно. Какой-то тайный смысл и чувство, добродушная шутка и одновременно едкое глумление скрывалось за ее подвижными чертами. «Я тебя не понимаю», — сказал он, отворачиваясь. Шерли рассмеялась. «Не отчаивайтесь, сэр, вы не одиноки. Но если Мур меня поймет, этого будет достаточно, не правда ли?» «Отныне и впредь пусть Мур сам занимается своими делами. Я больше не хочу о них ни знать, ни слышать». Внезапная мысль мелькнула у Шерли. Лицо ее изменилось, как по мгновению волшебной палочки. Глаза вдруг потемнели, черты застыли, посуровели. «Вас просили поговорить со мной об этом?» — спросила она. «Вы меня расспрашиваете, как чей-нибудь поверенный». «Господи, спаси и помилуй. Если кто хочет жениться на тебе, пусть сам о себе заботится. Оставь свои вопросы для Роберта. Я больше не стану на них отвечать. Прощай, девочка». День был хороший, во всяком случае ясный. Пушистые облака прикрывали солнце. И легкая дымка, не похожая, однако, на промозглый сырой туман, окутывала холмы синевой. Пока Шерли была занята своими посетителями, Каролина уговорила миссис Прайер надеть шляпку, накинуть летнюю шаль и отправиться с нею на прогулку к узкому концу лощины. В этом месте кустарник и дубняк становились гуще, противоположные склоны долины сближались, образуя лесистый овраг. По дну его, весь в пене и брызгах, бурно стремился фабричный ручей. Подрывая крутые берега, он продирался сквозь узловатые древесные корни, журчал и перепрыгивал с камня на камень. Здесь, всего в полумиле от фабрики, царило глубокое уединение. Оно ощущалось и в тени девственной чащи, и в пении птиц, для которых эта чаща была родным домом. Здесь не было протопленных тропинок. Свежесть лесных цветов и трав говорила о том, что по ним редко ступала нога человека. Густые кусты шиповника выглядели так, словно они набирали бутоны, расцветали и увидали под ревнивой охраной безлюдья и тишины, как красавицы в гареме султана. Здесь можно было увидеть и нежную лазурь колокольчиков, и жемчужно-белые головки каких-то других скромных цветов, рассыпанных в траве, как созвездия по небу. Миссис Прайер любила тихие прогулки. Она всегда избегала проезжие дороги, выбирая окольные и уединенные тропинки. Однако предпочитала не ходить одна, потому что испытывала безотчетный страх перед возможной встречей с докучливыми людьми, которые могли рассеять все очарование ее одиноких блужданий. Но с Каролин она ничего не боялась. Когда суета людских жилищ оставалась позади, и она вместе со своей единственной юной спутницей углублялась в спокойное царство природы, в душе и всем облике миссис Прайор происходила поистине чудесная перемена. С Каролиной, и только с Каролиной, она словно сбрасывала некое бремя. Лицо ее прояснялось, и мысли избавлялись от пут. С ней она бывала весела, а временами даже нежна. С ней охотно делилась своими знаниями, опытом, и только тогда можно было представить себе, какую жизнь она прожила, какое образование получила, как развит ее ум и как чувствительна душа. В тот день, например, во время прогулки миссис Прайор заговорила со своей спутницей о птицах, распевавших на деревьях. Она припоминала их названия, описывала привычки и некоторые их особенности. Фауна и флора Англии, видимо, были ей хорошо знакомы. Она узнавала каждый цветок, попадавшийся им у тропинки. Нежные растенья, ютившиеся среди камней или в трещинах старых оград, растенья, которые Каролина раньше просто не замечала, получали в устах миссис Прайор название и определение. Чувствовала, что она очень хорошо изучила природу английских полей и лесов. Достигнув верхнего конца оврага, спутницы присели рядышком на серый замшелый камень на склоне крутого зеленого холма. Миссис Прайор огляделась и заговорила об окружающем их пейзаже, припоминая, каким он был много лет назад. Она говорила о том, как здесь все изменилось, и сравнивала эти места с другими частями Англии. Ее описание бессознательно проявлялось тонкое романтическое чувство, тяга к прекрасному, но порой и к обыденному, а ее способность сравнивать дикость природы и возделанные поля, великая с мелким, придавала ее речи прелесть рисунка, очаровательного своей безыскусственности. Каролина слушала ее с видимым удовольствием, и это ненавязчивое почтительное внимание благотворно влияло на мысли и чувства ее спутницы. Видимо, миссис Прайор с ее холодной непривлекательной внешностью, с ее застенчивыми манерами и необщительностью редко приходилось встречать у тех, кого она сама могла бы полюбить, такое чувство искренней симпатии и почтительного восхищения. Ее, несомненно, радовало сознание того, что юная девушка, которая она сама, судя по взволнованному лицу и глазам, инстинктивно тянулась всем сердцем, тоже испытывает к ней дружеское расположение и смотрит на нее, как на свою наставницу. Наклонившись к девушке и отводя с ее лба светло-каштановую прядь, выбившуюся из прически, миссис Прайор проговорила с несколько большим чувством, чем обычно себе позволяла. «Надеюсь, нежный ветерок с холмов пойдет вам на пользу, дорогая Каролина. Мне бы хотелось, чтобы на этих щечках заиграл румянец. Или вы всегда так бледны?» «Когда-то у меня были румяные щеки», — улыбаясь, ответила мисс Хелстон. Помню, года два назад из зеркала на меня смотрело другое лицо, и круглее, и розовее. В молодости, — добавила эта 18-летняя девушка, — все мы бываем беспечны, и жизнь нам кажется безоблачной. «Неужели, — продолжала мисс Прайор, — усилием воли преодолевая мучительную застенчивость, которая даже сейчас не позволяла ей касаться тайн чужой души? Неужели в вашем возрасте вам уже приходится заботиться о будущем? Поверьте мне, не стоит этого делать. Пусть завтрашний день сам заботится о себе». «Вы правы, милая мисс Прайор, и не будущее меня волнует. Огорчения настоящего бывают порой так тяжелы, слишком тяжелы, что я хотела бы избавиться от них больше всего на свете». «Это огорчение настоящего. Это ваш дядя, может быть, не... вам трудно понять. Он не ценит...» Миссис Прайор так и не удалось закончить свою бессвязную фразу. Она не решилась спросить, Неужели мистер Хэлстон слишком суров к своей племяннице? Но Каролина ее поняла.
«О, это пустяки», — ответила она. «У нас с дядей все хорошо. Мы никогда не ссоримся. Он меня не бронит, и даже строгим я его не назову. Порой мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь на свете меня любил. Однако это не относится к моему дяде. В детстве я, наверное, чувствовала бы себя очень одинокой, но слуги были ко мне добры, а со временем безразличие людей и нам становится безразличным. Дядя вообще недолюбливает женщин и бывает любезен только с дамами, которых встречает в обществе. Он измениться не может, да и я не хочу, чтобы он менялся, во всяком случае по отношению ко мне. Если бы он сейчас вдруг стал со мной нежен, это, наверное, меня огорчило и испугало. Но знаете, миссис Прайер, как живут в нашем доме? Время идет, часы проходят за часами, я что-то делаю, но я не живу. Я влачу существование. Я так редко радуюсь жизни. С тех пор, как вы и мисс Килдер приехали сюда, я стала, я хотела сказать, счастливее, но это было бы неправдой. Каролина примолкла. «Почему неправдой? Разве вы не любите мисс Килдер?» «Я очень люблю Шерли. Я люблю ее и восхищаюсь ею. Но все сложилось так мучительно для меня, что теперь, по причинам, которые я не могу объяснить, мне хочется уехать отсюда и забыть все». «Вы как-то мне говорили, что хотите стать гувернанткой. Однако я тогда же, если помните, не одобрила вашу мысль. Я сама была гувернанткой большую часть своей жизни. И самой большой удачей, я считаю, знакомство с мисс Килдер. Ее способности и ее прекрасный характер сделали мою службу приятной и легкой. Но в молодости, еще до замужества, мне пришлось пройти через самые суровые и жестокие испытания. Я бы не хотела, чтобы моя... Я бы не желала, чтобы вы испытали что-либо подобное. Мне пришлось наняться в семью с непомерными претензиями. Все члены ее считали себя аристократами, верили в свое умственное превосходство и полагали, что в них явлены все христианские добродетели, что в душе у них горит свет обновления, а разум их дисциплинирован и непогрешим. Мне сразу дали понять, что я им не ровня, а потому не могу рассчитывать на их благовоспитанность. От меня даже не пытались скрывать, что считают меня обузой и помехой. Я скоро заметила, что мужчины смотрят на меня как на отщепенку, которой запрещено оказывать обычные знаки внимания, как прочим женщинам, и которая, однако, все время путается у них под ногами. Женщины, в свою очередь, ясно давали мне понять, что я им в тягость. Слуги не скрывали, что презирают меня, хотя я до сих пор так и не знаю почему. Мне говорили о моих воспитанниках. Как бы они вас не любили, и как бы ни был глубок ваш интерес к их жизни, вы не можете стать друзьями. Мне указывали, что я должна жить одна и никогда не приступать незримую, однако твердо определенную границу между мной и моими нанимателями. Я вела в этом доме замкнутую трудную жизнь, лишенную радости, страшная подавленность, постоянное чувство одиночества и обособленности, вызванное таким отношением ко мне, со временем сказались на моем здоровье, и я заболела. Хозяйка дома холодно заметила тогда, что я просто жертва уязвленного тщеславия. Она намекнула, что если я не постараюсь избавиться от неугодного Богу недовольства, не перестану роптать против божественного предначертания и не научусь относиться к своему положению с должным смирением, разум мой разобьется о скалу, которая уже погубила многих мне подобных, о скалу уязвленного самолюбия, и что я, по-видимому, окончу свои дни в приюте для умалишенных. Я не стала возражать миссис Хартмен. Это было бы бесполезно. Однако ее старшей дочери я однажды высказала свои мысли. На это она мне ответила. Конечно, в положении гувернантки есть свои неприятные стороны. Иногда ей приходится трудно, но так и должно быть. Она проговорила это с таким видом, что до сих пор, вспоминая, я не могу удержаться от улыбки. Затем она продолжала. Я не вижу причин, не знаю способа, да и желания не имею, чтобы изменять, ибо это противно всем нашим английским традициям, привычкам и правилам. Гувернантки, — заметила она, — всегда должны находиться в своего рода изоляции. Это единственное средство удерживать их на известковом расстоянии, к того требует приличия и порядки английского дома. Помню, я только вздохнула, когда мисс Хардман отошла от моей постели, но она услышала мой вздох и, повернувшись, сурово сказала: «Боюсь, мисс Грей, что вы в полной мере унаследовали самый страшный грех наших падших праотцов — грех гордыни. Вы горды, потому неблагодарны. Мама платит вам хорошее жалование, и если бы у вас хватило здравого смысла, вы бы с признательностью примирились со всеми вашими утомительными и скучными обязанностями, поскольку вы получаете за них достаточное вознаграждение». Мисс Хардмелл, милая, была необычно здравомыслящей девицей, наделенной всевозможными талантами. Знаете, аристократы действительно высший класс, который превосходит остальные классы во всех отношениях — физическом, умственном и моральном. Я готова это признать как истинный тори. Не берусь даже описывать, каким непререкаемым тоном и с каким видом все это было мне высказано. Однако боюсь, что она все-таки была эгоисткой. Мне совсем не хотелось бы говорить дурно о своих хозяевах, и тем не менее я думаю, что мисс Хардман была немного эгоистична. Помолчав, миссис Прайер продолжала. Помню еще одно замечание мисс Хардман, которое она высказала самым высокомерным видом. Нам нужно, чтобы некоторые наши отцы совершали поступки опрометчивые, необычные, ошибочные, даже преступные, дабы засеять поле, с которого мы собираем урожай гувернанток. Как бы хорошо не были образованы дочери ремесленников, им всегда не хватает породы, а потому они недостойны обитать в наших жилищах или воспитывать наших детей. Мы всегда предпочитаем тех, кто по рождению тонкости воспитания хоть сколько-нибудь приближается к нам. «Наверное, та мисс Хардман считала себя выше всех своих ближних», — заметила Каролина, «раз она говорила, что для ее благополучия необходимы их бедствия и даже преступления. Вы сказали, что она верила в Бога. Должно быть, это была вера того фарисея, который благодарил Бога за то, что он не похож на других людей, а тем паче на мытарей. Дорогая, не стоит об этом говорить. Меньше всего я хочу пробудить вас недовольство вашей судьбой или внушить чувство зависти и возмущения к людям, стоящим выше вас. Безоговорочное подчинение властям, глубокое уважение к тем, кто нас лучше, а под ними я подразумеваю людей из высших сословий. Все это, по-моему, совершенно необходимо для блага любого общества. Единственное, что я хотела сказать вам, дорогая, это, что вам лучше не пытаться стать гувернанткой. Трудности нашей профессии будут непосильны для вашего здоровья. Я не сказала бы ни одного неуважительного слова о миссис или мисс Хардман, однако, вспоминая свою жизнь, я слишком хорошо понимаю, что с вами станет, попади вы в услужение к подобным людям. Сначала вы будете мужественно бороться со своей судьбой, но скоро страдаетесь, сделаетесь слишком слабой для такой работы и совершенно сломленной вернетесь домой. Если к тому времени у вас еще останется дом, потянется вереница томительных лет. Одни лишь сами страдалицы, да ближайшие друзья знают, как мучительно тяжело их бремя. А потом придет чахотка или одряхление. Такова история многих жизней, и я бы не хотела, чтобы ваша была такой же. А теперь, дорогая, пройдемтесь немного, прошу вас. Они встали и медленно пошли по зеленому уступу под краем оврага. «Дорогая моя», — вскоре вновь заговорила миссис Прайер, превозмогая смущение, — которая проявлялась в отрывистости и бессвязности ее речи. Девушки, особенно те, кого природа не обделила, обычно мечтают, надеются выйти замуж, смотрят на замужество как на конечную цель, вершину всех мечтаний. Здесь миссис Прайер замялась. Каролина поспешила к ней на помощь, выказывая поистине удивительное самообладание и мужество. Если бы ей самой пришлось затронуть столь острую тему, она вряд ли была бы так смела. «Конечно, девушки мечтают о замужестве. Да это естественно», — заговорила она с такой спокойной уверенностью, что миссис Прайер была поражена. «И на замужество с любимым человеком они смотрят как на самый дорогой, единственно дорогой подарок судьбы, какого они только могут ожидать. Но разве они не правы?» «Ах, милая!» — воскликнула миссис Прайер, стискивая руки, но тут же снова умолкла. Каролина бросила испытующий взгляд на лицо своей спутницы. Оно выражало крайнее волнение. «Милая!» — снова пробормотала миссис Прайер. «Жизнь так часто нас обманывает. Но не любовь. Любовь существует, и это самое реальное, самое прочное, самое сладкое и в то же время самое горестное из всего, что мы знаем. Да, моя дорогая, любовь очень горька. Говорят, что она сильна, сильна, как смерть. Многие заблуждения в нашей жизни сильны. Что касается ее сладости, то нет ничего более быстролетного, более приходящего, чем сладость любви. Какое-нибудь мгновение, миг, и нет ее. Зато горечь остается навсегда. Она может исчезнуть лишь на заре вечности. Но пока длится время, она будет жалить и терзать тебя, превращая жизнь в беспросветный мрак. «Да, она терзает непрерывно и неустанно», — согласилась Каролина. «Если только она не взаимна». «Взаимная любовь. Дорогая, романы пагубно влияют на вас. Надеюсь, вы их не читаете?» «Читаю иногда, если только удается найти. Но сочинители романов, по-видимому, сами ничего не знают о любви, если судить по их писаниям». «Совершенно ничего», — с горячностью подтвердила миссис Прайер. «Ни о любви, ни о замужестве. Картины, которые они рисуют, не имеют ничего общего с действительностью и заслуживают самого сурового порицания. Они показывают лишь соблазнительную бархатисто-зеленую поверхность болота и не говорят ни одного правдивого слова о трясине, которая таится в глубине». «Но любовь не всегда трясина», — возразила девушка. «Бывают и счастливые браки, когда люди искренне привязаны друг к другу, когда их взгляды гармонично сочетаются, брак должен быть счастливым». «Он никогда не бывает по-настоящему счастливым. Двое людей не могут слиться воедино. Кто знает, при определенном стечении обстоятельств нечто похожее, возможно, и случается, но слишком редко, так что гораздо разумнее не рисковать. Вы можете совершить роковую ошибку. Будьте довольны тем, что у вас есть, дорогая, и пусть каждый одинокий человек довольствуется своей свободой». «Вы повторяете слова моего дяди», — испуганно воскликнула Каролина. «Вы говорите, как миссис Йорк в самые мрачные ее минуты или как мисс Мэн, когда ее одолевает беспросветная тоска. Это просто ужасно». «Нет, это просто правда. Дитя мое, вы только вступили в сияющее утро жизни. Изнурительный жаркий полдень, печальный вечер и темная ночь для вас еще впереди. Вы обмолвились, что мистер Хелстон говорит так же, как и я. Но что бы сказала миссис Мэттьюсон Хелстон, будь она жива? Увы, она умерла. Она умерла. Увы, а мой отец с матерью?» — воскликнула Каролина, потрясенная скорбными воспоминаниями. — Что с ними случилось? Разве я вам никогда не говорила? Они расстались. Об этом я слышала. Должно быть, они были очень несчастны. Вот видите, все факты подтверждают мои слова. В таком случае брак вообще не должен существовать. Должен, моя дорогая, хотя бы для того, чтобы доказать, что эта жизнь — лишь юдоль испытаний, в которой нам нет ни отдыха, ни вознаграждения. Но ведь сами вы были замужем, миссис Прайер. Миссис Прайер вздрогнула и отпрянула, как если бы грубая рука коснулась ее обнаженных нервов. Каролина поняла, что этих слов ей не следовало говорить. «Мое замужество оказалось несчастливым», — проговорила, наконец, миссис Прайер, набравшись мужества. «И все же...» Тут она снова заколебалась. «И все же», — подсказала Каролина, — «оно не было такой уж непоправимой ошибкой». «Во всяком случае, не его последствия», — продолжала миссис Прайер более мягким тоном. «Порой Бог вливает бальзам милосердия даже в чашу, наполненную безысходнейшей скорбью. Он может так и изменить ход событий, что один и тот же необдуманный, опрометчивый поступок, который был проклятием половины вашей жизни, станет потом ее благословением. У меня необычный характер, я знаю, далеко не легкий, не гибкий и порой не сдержанный. Я не должна была вообще выходить замуж. Таким, как я, нелегко найти родственную душу, а приноровиться к несходной еще труднее. Я прекрасно сознавала, что не гожусь для брака и никогда бы не вышла замуж, если бы не была так несчастна, пока служила гувернанткой. А кроме того...» Глаза Каролины просили ее продолжить. Они умоляли ее рассеять непроницаемое облако безысходности, которым окутали жизнь ее предыдущие слова. «Кроме того, дорогая, мистер, то есть джентльмен, за которого я вышла замуж, скорее был исключением, а не правилом. Во всяком случае, надеюсь, что немногим выпало на долю испытать такое или перенести столько страданий, сколько вынесла я. Эти страдания едва не довели меня до безумия. Надежды на облегчение не было. Казалось, я уже никогда не стану самой собой. Но, моя дорогая, я вовсе не хочу вас запугивать. Я хочу только предупредить вас и доказать вам, что одинокие люди не должны стремиться изменить свою жизнь, ибо она может измениться к худшему. Благодарю вас за ваши добрые намерения, но мне не грозит опасность совершить ошибку, на которую вы намекаете. Во всяком случае, я о замужестве не думаю, и именно поэтому хочу как-то обеспечить свое будущее. Выслушайте меня, дорогая. Я хорошо обдумала все, что собираюсь вам сказать. По сути дела, я не переставала размышлять об этом с того самого дня, когда впервые услышала от вас, что вы подыскиваете себе место. Вы знаете, что сейчас я живу в доме мисс Килдер на правах ее компаньонки. Когда она выйдет замуж, а она выйдет замуж, и скоро, на это указывает очень много. Компаньонка станет ей не нужна. Должна вам сказать, что у меня есть скромный капитал, частично образовавшийся из моих собственных сбережений, а частично полученный мною по наследству несколько лет назад. Покинув Филхед, я буду жить в своем собственном доме. Но жить одной невыносимо, а родственников, с которыми я хотела бы разделить мое уединение, у меня нет, ибо, как я уже говорила, мои привычки и вкусы отличаются некоторыми особенностями. Стоит ли говорить, что к вам, дорогая, я привязана всей душой? Рядом с вами я чувствую себя счастливее, чем с кем бы то ни было. Последние слова миссис Прайер особенно подчеркнула. Ваше общество для меня — бесценный дар, неоценимая радость и покой. Вы должны переехать ко мне, Каролина. Вы не откажетесь? Надеюсь, вы сможете меня полюбить? И, произнося эти два коротких вопроса, миссис Прайер умолкла. «Право, я вас люблю», — последовал ответ. «Мне бы очень хотелось жить с вами, но вы слишком добры». «Я оставлю вам все, что имею», — вновь заговорила миссис Прайер. «Вы будете обеспечены, Только никогда больше не говорите, что я слишком добра. Вы раните меня прямо в сердце, дитя мое.
Но, дорогая миссис Прайер, подобное великодушие, я ведь не имею ни малейшего права.
Тш, не говорите об этом. Есть вещи, слышать которые невыносимо.
О, начинать все сначала, конечно, поздно, но я могу прожить еще несколько лет. Стереть прошлое мне никогда не удастся. Но, может быть, хоть недолгое будущее станет иным.
Миссис Прайер была глубоко взволнована. Слезы дрожали в ее глазах и скатывались по щекам. Каролина ласково поцеловала ее, тихонько приговаривая. — Я очень люблю вас. Не надо, не плачьте.
Но тут силы оставили миссис Прайер. Она села, уронила голову на колени и разрыдалась. Пока эта буря чувств не леглась, ничто не могло ее успокоить. Наконец слезы ее высохли сами собой.
«Бедняжка!» — пробормотала миссис Прайер, целуя Каролину. «Несчастная, одинокая девочка!»
«Но полно!» — вдруг резко закончила она. «Пойдемте, нам пора возвращаться».
Сначала миссис Прайер шла очень быстро, однако постепенно успокоилась, и к ней вернулась привычная сдержанность и ее всегдашняя характерная походка, весьма своеобразная, как и все ее движения. А к тому времени, когда они добрались до Филдхеда, миссис Прайер снова замкнулась в себе и обрела свой обычный непроницаемый вид.